Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 111 выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического аудиошоу в русскоязычном интернете. Веду его, как обычно, для вас я, Антон Пузняков, и выходит наш проект на сайте perdicast.com, где вы можете читать наши остальные статьи, слушать остальные подкасты, и много чего еще там мы выкладываем. Кроме этого, у нас есть телеграм-канал, есть телеграм-чат. В общем, я думаю, вы все знаете. Но если вы слушаете нас первый раз, надеюсь, такие люди тоже есть, то можете ознакомиться. Надеюсь, вы найдете для себя там что-нибудь интересненькое. Заранее должен извиниться, наверное, за поздний выход выпуска и за то, что он, возможно, будет коротким, потому что в последний момент у нас произошел технический сбой и пропала запись подкаста с гостем, к сожалению, поэтому приходится мне в скорочном темпе все это перезаписывать и делать для вас новый выпуск, но, слава богу, мой лучший друг Илон Маск предоставил нам несколько тем, о которых мы можем поговорить в этом выпуске, потому что они тоже были довольно интересные. Но в первую очередь должен сделать такой небольшой трибьют к «Звездным войнам», потому что записываю этот подкаст в четверг, 4 мая. 4 мая – это May the 4th, и, соответственно, это день «Звездных войн». Именно музыку из «Звездных войн» вы слышите в конце наших подкастов, и надеюсь, что вам, как и мне, нравится эта киновселенная. Если вы, как и я, относитесь к ней не очень серьезно, вам скорее нравится антураж, нравится, как вообще обставлено все это дело, как обставлена культура вокруг этой киновселенной. Потому что, ну, как фильмы, ну, наверное, первые три представляют собой какую-нибудь художественную ценность, остальные это такое, ну, я бы не назвал это супер-супер кино. Но вот культура, которая вокруг этих фильмов возникла, внимание к космосу, пусть это, конечно же, абсолютно фэнтезийная история, и ни на какую реалистичность никто, естественно, никогда не пробовал претендовать, но интерес к космосу эта франшиза вызывает, что меня, как человека, который старается популяризировать космическую тематику, не может не радовать. Но давайте переходим к темам, которые хотелось бы сегодня обсудить. И первая из них – это то, что SpaceX смогла снова запустить и посадить Falcon 9. На этот раз запускался военный спутник, и посадили первую ступень на Landing Zone 1, LZ-1. Это наземная посадочная платформа. Что было особенного в этом запуске – это даже уже не посадка, которая стала, в принципе, рутинной вещью, а это съемки, которые проводила SpaceX во время трансляции. Все это было в прямом эфире. Я оставлю ссылочку на видео наших друзей из проекта Альфа Центавра, которые проводили стрим этого мероприятия, и там действительно съемки впечатляют. Но кроме этого, Илон Маск порадовал нас еще одной темой, поскольку я посмотрел его выступление наконец на TED. TED – это такая площадка, где проходит огромное количество интересных лекций. Советую вам обратить на нее внимание, если до сих пор еще не слышали о ней, но я думаю, что большинство из вас знают, что такое TED. И вот Илон Маск там выступал и, в частности, рассказал о своем новом проекте Boring. Boring Company. И здесь получается такая шуточка, потому что слова «бурение» и «скучные» получаются омонимичны в английском языке. Собственно, в чем заключается смысл этой всей штуки? Илон Маск хочет создать систему подземных туннелей. Причем не просто туннелей, как в данном случае метро, существующее уже во многих городах, а 3D-карту туннелей. То есть многоуровневое метро, вход в которое будет осуществляться с помощью автомобиля. То есть вы заезжаете на парковочное место, оно под вами проваливается, как на лифте отвозит в нужный вам туннель, и потом по этому туннелю на высокой скорости доводит вас до нужного места. То есть, по сути, таким образом разгружаются заторы на дорогах, получается, что люди смогут быстрее добираться, без пробок, на большей скорости, меньше тратить время на, а по сути именно тратить время на перевозки себя из одной точки А в точку Б. Все звучит очень интересно. Каким образом собирается Илон Маск это делать? Действительно довольно скучно. Он собирается бурить туннели. Бурить туннели довольно дорого. Он говорил, что одну станцию, по-моему, доделывали в Лос-Анджелесе, и она стоила 2 миллиарда долларов, что как бы прилично. Вот, то есть одну станцию, то есть один промежуток между двумя станциями. И урезать стоимости он планирует как минимум в 10 раз. Собственно, как и начинал с SpaceX, SpaceX тоже планировал урезать стоимость запуска в 10 раз за килограмм на выведение на низкую околоземную орбиту. В данном случае туннели будут меньше. Соответственно, если мы увеличиваем диаметр туннеля в 2 раза, да, то площадь уменьшается в 4 раза. А стоимость прямо пропорциональна площади среза туннеля. Соответственно, с помощью вот этих вот машин он хочет оптимизировать их, чтобы они копали быстрее, там, правильнее подвести энергию. В общем, в принципе, компании Илона Маска умеют оптимизировать процессы. И SpaceX, и Tesla пока что этим, с этим хорошо справляются. Вот. И в итоге планируется, что у нас будет сеть вот этих подземных туннелей. Это такой, получается, такая синергия, да, хайперлупа и метро. То есть у нас, да, и Теслы, собственно, потому что заезжать вы в эти штуки будете именно на автомобилях, а автомобили подразумеваются Илоном Маском, что наверняка будут именно Теслы. Так что все свои проекты, получается, он потихоньку сводит воедино. Конечно, в космос вас никто пока что не приглашает полететь в рамках этой Boring Company, но почему нет, когда-нибудь, возможно, у нас эти туннели будут вести прямо в Interplanetary System, и с их помощью вы на машине Tesla сможете улететь на Марс и дальше уже ехать по Марсу к своему домику на солнечных батареях. То есть где-то так, наверное, евангелисты Илона Маска видят мир будущего. Но в целом, если отойти от личности Илона Маска в этом вопросе, то вообще система вот этих вот 3D-подземных туннелей, она довольно разумна, потому что обычно будущее нам рисуют в виде летающих автомобилей, ну, я думаю, вы видели там какой-нибудь пятый элемент, в котором вот эти вот многоуровневые дороги летающие, да, пространства воздушные, и это все закрывает небо, это все шумит над головой, неизвестно, когда у вас что-нибудь на голову упадет вам, какой из автомобилей, какой-нибудь тазик отечественного производства, который не вовремя был обслужен, возьмет и свалится кому-нибудь на голову, зацепив за собой еще парочку машин, пролетая через несколько уровней вот этого самого воздушного пространства. Поэтому, скорее всего, вот эти вот персональные дроны, все, что сейчас так активно продвигается, тот же Uber собирается делать, да, вертолеты, квадрокоптеры, в которые могут садиться человек и так далее, скорее всего, это не будет массовым, потому что это загрязняет пространство, шумовое загрязнение ну, непосредственно заслоняет от вас небо, и это банально опаснее. А вот прокопать туннели звучит довольно интересно. Во-первых, ну, наверное, многим может показаться из серии, ну вы чё, мы же не умеем глубоко копать туннели, но на самом деле самые глубокие шахты на данный момент гораздо выше самых высоких зданий. Поэтому копать в глубину мы умеем довольно неплохо. Да, это дорого, но это эффективно. И создав такую систему туннелей, мы действительно сможем обеспечить перемещение по городам, не засоряя при этом автомобилями поверхность этих городов. И, в принципе, Земля, вообще как планета, это ее можно сравнить с горой. То есть представьте себе, что у вас есть гора, в ней есть парочка пещер, в них может поселиться там, я не знаю, 30 пещерных людей. Но со временем люди осваивают технологии и учатся разбирать эту гору и превращать нежилую площадь в жилую площадь, таким образом разбирая гору на камешки и строя из них здания. А потом это все продвигается еще дальше, люди начинают строить небоскребы, осваивают еще больше жилых мест на все той же площади, и со временем всю гору они превращают в обжитую местность, и из 30 пещерных людей на том же пространстве может разбираться разместится огромный мегаполис, а то и несколько. То же самое мы, в принципе, можем делать с Землей. Если мы говорим о транспортной системе, то у нас в глубину там еще очень много необжитого пространства, которое, в принципе, можно осваивать, и никто нам не запрещает. Наверное, если бы вы 300, 400, 500 лет назад кому-то сказали, что у вас будет под городом метро, это бы уже вызвало такое восхищение, сказали, ты что, больной, какое метро, вон туннели подпирают деревянными этими, у нас шахты обваливаются, никто массово на них не будет ездить. А нет, люди ездят, метро является одним из основных видов транспорта во многих странах. Поэтому вот эта концепция 3D-системы подземных туннелей, да, она звучит как нечто футуристичное, но она, во-первых, гораздо менее чем футуристичная, чем система этих же туннелей, но в воздухе и без туннелей. То есть, когда у нас есть летающие автомобили, которые нам любят рисовать фантасты, там, мне кажется, будут дела обстоять гораздо дальше с технологической точки зрения. А вот если мы говорим о в том, насколько это будет удобно и насколько это быстро, ну, мне кажется, вообще, то есть, во-первых, это практичнее, во-вторых, это реалистичнее, в-третьих, это, наверное, все-таки удобнее. Сам же Маск говорит, что наверняка многим людям может не понравиться, что, например, под их домом прокопают туннель, но на той глубине, на которой планирует их копать компания Маска, вряд ли вы это почувствуете. Он даже приводил пример, что вам, наверное, понадобится, чтобы почувствовать, что под вами копают туннель, вам, наверное, понадобится супер секретное оборудование военных, с помощью которых пытаются как раз обнаруживать туннели с противников, которые тоже копаются. Все это делается максимально бесшумно, максимально глубоко и незаметно, и никак не скажется на тех местах, где живут люди. По крайней мере, так утверждает сам Маск. Как оно будет в жизни, посмотрим. Потому что первые поколения всегда не самые удачные. Будем ждать и посмотрим, что из этого выйдет. Мне кажется, проект довольно интересный. И он реально решит проблему многих мегаполисов, которая именно в том, что люди очень много времени тратят в пробках, перенаселение, и поверхность Земли не может предоставить нужной инфраструктуры для перемещения. Если же мы делаем многоэтажные здания и живем в многоэтажных зданиях, почему бы не сделать многоэтажные дороги? Ведь под нами есть огромное пространство, которое мы можем осваивать. И да, возможно, нам это кажется пока что нереалистичным, технологически сложным, но технологии ведь не стоят на месте. И, как я уже говорил, когда-то и камень, привязанный к палке, тоже был чем-то далеким и футуристичным. Возможно, оглядываясь назад, наши потомки будут говорить, как вы жили без этих туннелей. Ну, еще одна дежурная тема, которая в последнее время меня часто спасает, нужно вам что-то рассказать, это зонд Кассини. Кассини успешно пролетел, первый раз нырнул между планетой Сатурн и ее кольцами. Все прошло успешно, ничто не попало в зонд, слава богу, никакие преграды не были встречены. В твиттере собачка Бердифири вы можете посмотреть видео, которое было составлено из фотографий, которые снимал зонд, оно действительно очень впечатляет. Очень близко мы увидели вот этот самый шестиугольный шторм на северном полюсе Сатурна. И что интересно, Сатурн даже записал звук, который производит Сатурн. Для этого на борту есть специальный инструмент, который называется Radio and Plasma Wave Science, и он записывает плазменные радиоволны, а также удары микрочастиц колец Сатурна. И когда это все можно сконвертировать вот в аудиоформат, удары пыли и частиц звучат как треск. И они перекрывают обычный свист и визг от волн заряженных частиц. То есть, таким образом мы можем... обычно мы что-то визуализируем, а это мы, получается, аудиоизируем. То есть, мы переводим нечто, что звуком не является, в звук. И ожидалось, что вот это вот пространство между кольцами и планетой, оно будет довольно шумным. Для сравнения, НАСА выдала нам звук, опять же, в этих воздушных кавычках, который был записан во время пролета снаружи колец Сатурна. И вот недавно они получили вот этот самый звук, который проходит внутри колец Сатурна. Вот можете их послушать. Сначала звук, который издает Сатурн с внешней части своих колец. А теперь послушайте звук, который издает звук внутри колец, то есть между планетой и кольцами. Как вы могли услышать, звук внутри колец гораздо чище, и вот этого треска там гораздо меньше. Это значит, что микрочастиц там находится меньше, чем снаружи, поэтому пространство внутри колец оказалось гораздо чище, чем предполагалось ранее, потому что, как я уже сказал, ученые изначально предполагали, что именно внутри будет больше частиц, и, собственно, там будет риск удара с чем-нибудь выше, но, как оказалось, это пространство чище. Что и вот является еще одной информацией полезной, которую Кассини нам предоставил. Продолжайте следить за нашим твиттером. Там я буду выкладывать все основные открытия, которые делает Кассини в процессе этих нырков между планетой и кольцами. Их будет еще 21. И, собственно, в момент, когда я записываю подкаст, уже прошел еще один нырок. И скоро будут появляться еще новые данные. И все плавно идет к гранд-финалу, когда Кассини войдет в атмосферу Сатурна. Произойдет это в сентябре этого года. Ну и еще одна интересная тема, о которой я с вами хотел поговорить, на которую недавно наткнулся в интернете, это система исчисления. Я думаю, все вы знаете, что такое система исчисления. По сути, система исчисления определяется косвенным признаком системы исчисления является количество символов, которые мы используем для записи чисел. Все вы знаете десятичную систему, это которую мы используем с вами повседневно. Это система, которая использует 10 символов, 10 цифр, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И, в принципе, все разряды являются десятками, сотнями и прочими числами, кратными 10. Наверняка вы также знаете о бинарной системе, которая используется в компьютерных вычислениях. Там используются только 2 символа, то есть бинарная, то есть двоичная. Там используется единичка и нолик, и все разряды являются степенью двойки. Но есть целое сообщество, которое предлагает... Ну, на самом деле, они, конечно, делают это несерьезно, однако есть сообщество, которое предлагает использовать 12-ричную систему и перейти на нее вот на повседневной основе. Зачем же такое делать, спросите вы, ведь 12-ричная система, то есть 10-ричная, конечно же, система, мы все к ней привыкли, что в ней плохого, и чем 12-ричная система может быть лучше? На самом деле, 12-ричная система уже присутствовала в истории человечества неоднократно, ее пережитки вы можете видеть в виде часов, часов у нас 12, есть там всякие унции, футы и так далее, их тоже по 12, вы наверняка слышали счет дюжинами. Все это когда-то было в некоторых культурах. Но чем же так хороша именно 12-ричная система? Почему не 11-ричная, почему не 7-ричная, не 137-ричная? Почему именно 12? Дело в том, что из небольших чисел 12 имеет очень много делителей. То есть, смотрите, у десятки, у разряда, который мы сейчас используем, есть какие делители? Есть 2, 5 и 10. То есть нормально мы можем разделить на целое число только, по сути, на 2 и на 5. В случае же с 12 у нас есть больше делителей. У нас есть 2, у нас есть 3, у нас есть 4, у нас есть 6. Соответственно, когда мы делим на 12, на 2 мы получаем целое число 6, когда мы делим на 3, мы получаем целое число 4, когда мы делим на 4, получаем целое число 3, когда делим на 6, получаем целое число 2. Это гораздо удобнее, если мы будем использовать такую систему числения в повседневных вычислениях. То есть, соответственно, когда нужно посчитать половину чего-то, у нас есть целое число. Когда нам нужно посчитать треть чего-то, у нас все еще целое число. Когда нам... нужно посчитать четверть чего-то, у нас все еще целое число. В то время, когда мы, если мы используем 10-ричную систему, то половина это 5, треть это уже 0,3 в периоде, что не совсем удобно для записи и счете в уме. Кстати, вот в уме действительно вот простые вычисления арифметические были бы гораздо удобнее. И, кстати, например, английская валюта в свое время тоже состояла, по-моему, там шиллинги были, их было 12, пенсов было 12 в шиллинге, гинеи и так далее. Честно говоря, не совсем помню, как там было, но валютная система тоже была основана на 12-ричной системе числения, но потом, в частности, из-за революции во Франции, ввели 10-ричную, даже хотели в свое время сделать 10 месяцев, хотели сделать 10 часов в сутках и так далее, просто потому что, ну, вот тогда было такое политическое движение, однако вот месяцы, часы у нас все еще остались в таком виде. Но наверняка у вас возникает вопрос, но ведь 10 это так для человека удобно. Потому что как будто бы мы созданы для того, чтобы считать десятками, потому что у нас 10 пальцев, а на пальцах удобно считать. И дети, когда учатся считать, они загибают пальцы и могут визуализировать себе числа. Эту виртуальную концепцию, которую мы придумали, эти числа, которые, в принципе, должны чего-то, то есть количество чего-то собой репрезентовать, удобно этим что-то делать пальцы. Соответственно, десятичная система числения, она как бы нам должна быть нативна для человека, человек под нее создан. Однако для 12-ричной системы есть и обходы этого. Например, предлагается, что в 12-ричной системе числения можно считать не сгибая пальцы, а считая фаланги на пальцах. На всех, кроме большого. То есть, смотрите, на указательном у вас 3 фаланги, это 1, 2, 3. Потом на среднем еще 4, 5, 6. Потом на безымянном 7, 8, 9. И на мизинчике 9, то есть 10, 11, 12. То есть таким образом вы можете считать на одной руке, во-первых, на двух руках, у вас получится 24, а не 20. То есть вы больше вещей можете посчитать на одной руке. И таким образом, как я уже сказал, вы можете делить проще. Ну, я думаю, вы понимаете почему. Потому что количество делителей 12, ну, чуть ли не максимальное. Из небольших чисел. И при этом вам понадобится использовать всего два дополнительных символа в записи. И на самом деле, если бы мы вот перестали вдруг использовать десятичную систему числения, естественно, для всех, кто к ней привык, это была бы большая проблема. Но для детей, которые только учатся считать, и если бы им вместо десятичной системы числения начать рассказывать о двенадцатиричной, поверьте, для них было бы это гораздо удобнее. То есть, именно в повседневной жизни. И они бы очень легко к этому привыкли, так же легко, как вы привыкли в свое время к десятичной системе числения, потому что ничего на самом деле нативного в ней нет. И 12-ричная система числения точно так же нативна для человека, ее точно так же можно визуализировать на пальцах, используя только свой естественный манипулятор, то есть ладонь и пальцы на ней. Но при этом, почему же мы до сих пор на нее не перешли, если она такая замечательная? Ну, во-первых, потому что изменять математику сложно. Все это связано с огромным количеством, в том числе и финансовых вещей. То есть, чтобы поменять какие-нибудь банальные, знаете, знаки, на которых написано, сколько километров до чего, перейти из десятичной записи в двенадцатиричную, это очень сложно. Это создаст путаницу, даже если постепенно начать вводить рядом двенадцатиричную систему числения параллельно с десятичной. Это создаст кучу проблем. Вот. Кроме этого, огромное количество математики приучено уже к десятиричной системе числения, к десятичной. То есть огромное количество вычислений. То есть, смотрите, сама эта математика никак не поменяется. Количество останется таким же, просто мы его записывать будем по-другому. То есть 12, как было 12, так и останется 12. Как бы вы его ни записали, хоть в бинарной системе, хоть в семеричной, хоть в десятиричной, да? Количество никак не поменяется, законы математики никак не поменяются. Ведь математика не оперирует с записью, математика оперирует с количеством, и некоторые вещи просто станет записывать удобно, а некоторые гораздо менее удобно. То есть есть некоторые дроби, которые, как я уже сказал, в десятичном виде получаются бесконечными периодическими дробями, а, например, в двенадцатиричной получаются целыми числами. То есть, если мы, например, запишем 1 третья, да, в десятичной системе числения, это будет 0,33333333333 после запятой. А если мы запишем 1 третья в двенадцатиричной системе числения, это будет циферка 4. И, как я уже сказал, вот в повседневной жизни это реально могло быть удобнее. И это такой интересный факт, который меня лично заставляет задуматься о том, как мы привязаны к условностям. Я об этом уже несколько раз говорил в выпусках подкаста, но, в принципе, условности очень сильно диктуют, как проходит наша жизнь, и мы зачастую просто их не осознаем, они присутствуют в нашей жизни, мы их принимаем. Вот, в частности, одной из такой условностей является десятичная система числения, и если вам, как и мне, нравится думать о таких вещах, то можете, например, иногда для себя сделать такое ментальное упражнение, считать что-нибудь в двенадцатиричной системе числения и попытаться, например, тоже там делить и так далее, выполнять простые арифметические действия с помощью той техники, которую я вам предложил. Сначала попробуйте на пальцах считать фаланги пальцев. Получается довольно прикольно и, знаете, вот для мозга полезно сдвигать устоявшиеся парадигмы и менять их, подменять их чем-то другим. Это заставляет ваше серое вещество булькать и думать и тренироваться. А тут вот такая простая тренировка. И вот с этой мыслью я вас оставлю. Как я уже сказал, да, выпуск, наверное, получился чуть короче, чем я хотел. И, к сожалению, пропал выпуск с гостем. Но я думаю, мы его когда-нибудь перезапишем. Следующий выпуск тоже должен быть с уже другим гостем. Надеюсь, все пройдет успешно, и мы его выпустим в следующий четверг. Ну, а на этом я буду закругляться. Еще раз поздравляю вас с Днем Звездных Войн, музыку которых вы, наверное, уже слышите. Напоминаю, что поддержать наш проект, если вам нравится, что вы делаете, можно на сервисе patreon.com/birdycast. Там можно поддержать проект финансово. Без финансовой помощи можно поддержать проект, просто поставив ему количество звездочек в iTunes, написать отзыв, можно написать комментарий у нас на сайте. Ну и, конечно же, пишите ваши вопросы с хэштегом TheBigBeardTheory. Я думаю, совсем скоро их насобирается на отдельный выпуск по вашим вопросам. Станет, наверное, доброй традицией скоро их делать, потому что есть несколько хороших вопросов. Я их хочу все-таки собрать и сделать действительно отдельный выпуск, а не пытаться втуливать их в конец. Тем более сейчас у меня не особо есть на это время. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.